Доброй ночи, дорогие друзья. Страшное количество вопросов, это очень лестно. Начнем с форумных. Что касается лекций, то это уж я не знаю, то ли старшеклассники как бы решили получить дополнительную консультацию, то ли непредсказуемым образом возник интерес к прозе Серебряного века, но так или иначе лидируют двое – Куприн и Бунин. Это мне тем приятнее, что Бунин был у меня на прошлой неделе в 11 классах, как раз завтра Куприн. Я более или менее в материале, то есть я подчитал. Если в процессе голосования до полвторого не выявится однозначный лидер, то я буду выбирать сам, исходя из своих предпочтений. Предпочтительнее мне, конечно, Куприн. Но если хотите Бунина, ради бога. Значит, что касается главных по количеству и, так сказать, по страстности главных вопросов, которые связаны с моим интервью с Андроном Кончаловским. Значит, есть в сети представлены четыре модели отношения к этому тексту. Первое, Кончаловский растоптал Быкова, вариант жида, значит, вариант Зильбертруда, вариант либераста. Это все, естественно, такие wishful thinking, выдача желаемого за действительное, потому что никто никого в этом интервью не топтал. Вторая версия – Быков раздел Кончаловского. Быков расчехлил Кончаловского, там, вариант Михалкова, вариант приспособленца. Это совершенно вариант папенькиного сынка и так далее. Это совершенно тоже не имеет отношения к действительности, потому что люди вообще-то стали отвыкать от профессионализма. Профессионализм в интервью заключается не в том, чтобы кого-то раздеть или растоптать, а в том, чтобы оба собеседника добились своих целей. Один грамотно себя разоблачил, другой узнал то, что его интересует. Когда-то Александр Галин, очень хороший драматург, мне объяснил как раз в нашем с ним разговоре, что идеальное интервью – это пьеса, и в пьесе этой образы говорящего и спрашивающего должны довольно сильно отличаться от реальных. Поэтому мне более симпатичны две другие модели. Значит, скажем, Ашурков пишет, что ни с чем не согласен, но читать интересно, а Экслер пишет, что оба автора далеко отступили от своих прежних взглядов, цитирует известную статью Михалкова, но в любом случае это, значит, познавательно. То есть либо точка зрения, что оба очень противные, либо точка зрения, что оба большие молодцы. Мне это интересно, во всяком случае, потому что это профессиональный подход к разговору. Что касается содержательной сущности вот этого внезапного михалковского перехода от «Россия, проснись», «Россия, ты становишься Африкой», к тому вот к хейзеровскому тезису, что Россия всегда выбирает архаику, это огромная архаическая плита. Можно объяснить это тем, что художник, долго желавший изменить реальность, наконец решил, если стране так лучше, то пусть она делает, как ей лучше. Понять это можно, и это довольно распространенная эволюция, довольно распространенный путь русского художника вообще. Начинает он всегда с попыток изменить ситуацию, с провозглашения страны рабской, отсталой и так далее. А потом, попробовав всякого, говорит, нет, у других еще хуже, или я не желал бы иметь другую историю, кроме той, которую дал нам Бог, или мы держали щит между двух враждебных рас, монголов и Европы. Всякое бывает. Вторая, как мне представляется, версия, и, в общем, она кажется мне более убедительной, понимаете, художника довольно странно ловить на противоречие. Художник, режиссер, поэт артикулирует не обязательно то, что он логически переосмыслил, а то, что хорошо звучит. Вот это просто, знаете, такая вечная особенность поэта. Поэт также мало отвечает за некоторые свои мысли, в частности, политические, как, скажем, Паваротти за то, что вот сегодня он поет государственный гимн, а завтра фривольную арию. Это совершенно не важно. То есть поэт говорит то, что хорошо для его голоса. Точно так же и режиссер, и мыслитель, а чаще всего режиссер мыслителем не является, он является именно таким выразителем своего эго, это немного другое. Его меньше заботит логика, его больше заботит художественная убедительность. А художественная убедительность бывает у разных точек зрения. И в фильме «Рай», как раз у Кончаловского, не поймешь, кто более убедителен. Там три модели поведения. Есть частный человек-француз, который, пожалуй, меньше всех нравится автору, потому что он слишком человек, он пошляк. А есть немецкий офицер, такой вот сверхчеловек. И есть русская девушка, тоже героиня, ну, женщина уже, да, ей там между 30 и 40. Довольно своеобразный характер, который сыграла Юлия Высоцкая, я думаю, на пределе возможностей, довольно ярко. Там все три актерские работы, главное, очень хорошие. Но ужас в том, что, опять-таки, последней правды в картине нет ни за кем. Хотя утверждается, что вот в рай попадет именно она. Последняя правда – это человечность. Но как бы то ни было, еще раз говорю, от Кончаловского никто не ждет философской убедительности. От него ждешь убедительности художественной. И смешно спрашивать, когда Бродский был искренен, когда он писал «Слава тем, кто, не опуская взора, шли в абортарии в 60-х, спасая отечество от позора» в стихах о зимней кампании 80-го года, афганской. Или когда он писал на независимость Украины. Или «Народ», например. Да, еще более откровенное стихотворение. Поэт бывает искренен в тот момент, когда он выражает свою точку зрения. А точка зрения у него не одна, он меняется. Поэт очень сильно зависит от голоса. Точно так же и режиссер. Он дает голос разным персонажам, он совпадает с разными персонажами в разный момент. И не нужно ждать от него идеологического постоянства. Достаточно того, что он за нас с вами преодолевает некоторые соблазны, как бы делает себе прививки. И сегодня у него такая точка зрения, а завтра будет другая. Понимаете ли, ведь наши претензии, если брать, скажем, Никиту Михалкова, они совершенно не в идеологии. Ну, нравится человеку православная монархия, а может быть, нравится ему другая монархия, а может быть, у него вообще нет конкретных политических убеждений, а есть кармное желание совпадать с эпохой, это совершенно не важно. Если бы это было художественно убедительно, то это все было бы простительно и работало бы на искусство в конечном итоге. Вот мне кажется, что Кончаловский – это все-таки человек, который ищет, который еще не окончательно сформулировал для себя выводы о себе, о России, о человеческой природе. Когда-то, вот отвечу давно, отвечая на мой вопрос, как он определил бы сквозную тему своих таких разных фильмов, он ответил: взаимообусловленность и взаимопроникновение добра и зла. Это так, действительно. И поэтому он никогда не застынет, поэтому баланс добра и зла в его мире всегда будет меняться. Мне это интересно, поэтому я его расспросил. Впоследствии, я надеюсь, он не остановится в этой эволюции. Уточнять эти все понятия, ну, конечно, больше мы будем говорить об искусстве. В декабре мы собираемся сделать литературу про меня. Пока же мне очень понравилась его откровенность. И не забывайте о том, что этот текст, который мы вместе сделали, сначала поговорили, потом он его отредактировал, это пьеса. И в этой пьесе, строго продуманной, есть и сценарий, и режиссура, и все для того, чтобы вас зацепить и взбудоражить. Это не значит, что мы с Кончаловским, там, я себя с ним и не равняю нисколько, стоим в стороне и хихикаем над наивностью читателей, которых таким образом потроллили. Нет, конечно. Но имейте в виду, что никакого топтания, раздевания, жесткой полемики в этом тексте нет. В этом тексте есть совместное, слава богу, творчество автора и сценариста, которые, ну, скажем так, режиссера и сценариста, которые коснулись наиболее болезненных точек. Вот это мне кажется важным. Сейчас вообще главная дискуссия идет о том, вот это, можно сказать, и Навальный когда-то написал недавно, что вопрос не в том, хорошо или плохо сейчас в России, вопрос в том, может ли быть иначе. Вот это действительно так. Здесь поднят действительно вопрос. То, что происходит с Россией сейчас, это зигзаг на ее пути или возвращение к себе подлинным? Мы очень скоро увидим, в исторических масштабах очень скоро увидим, действительно ли все вот это, то, что мы видим сейчас, это подлинная Россия, это, на мой взгляд, глубоко русофобская точка зрения, или Россия может и должна быть иной. Этот вопрос пока еще открыт. Ну, для меня, во всяком случае, он очевиден. А для кого-то открыт. Давайте посмотрим. Как раз это-то самое интересное и есть. Правы ли американские режиссеры, эксплуатируя фильм ужасов «Человеческие страхи»? Страх перед детьми, клонами, инопланетянами, высотой и так далее. Конструктивный ли это подход? Ну, как вам сказать, здесь надо различать эксплуатацию страхов и борьбу с ними. На мой взгляд, вот как ни парадоксально, Линч эксплуатирует страхи, именно потому, что он с ним не борется, но для него страх – это весьма продуктивное состояние. Вот в чем все дело. Тут вопрос в вашем подходе. Считаете ли вы страх чем-то отвратительным, чем-то, с чем надо бороться? Или, как вот Киркегор, считаете, что страх и трепет – это нормальное состояние человеческой природы, нормальное состояние души? Я думаю, что страх бывает двух видов. И задача искусства заключается в том, чтобы один вид переводить в другой. Есть страх личный, физический, страх вязкий, парализующий, страх неизвестного, страх темноты, страх физиологический, ну вот всяких физиологических деталей. А искусство может перевести страшное в таинственное, вот в высокую готику, в такую атмосферу саспенса, не триллера, а именно саспенса, чего-то подозрительного. Ну, Дарио Ардженто, например, любимый режиссер Олега Ковалова, великого нашего киноведа. Ардженто – это триллер или саспенс? Это саспенс, конечно, в хичкоковском смысле, когда, ну, не случайно, и Суспирия называется главный его фильм, один из самых известных. Это именно подозрение, это... То есть то, что под зрением, это отсутствие визуальности. Это визуальность вся, это пиршество пейзажей, примет каких-то подготавливающих к появлению ужасного. Но самое физиологическое ужасное, он никогда не показывает там птицы с степерями и так далее. Он избегает физиологического, его страх поэтичен. Так вот, мне кажется, задача искусства заключается в том, чтобы грубый, брутальный, физиологический, как-то обусловленный вашим детством или вашим, я не знаю, вашей конституцией психологической, этот страх перевести в другой, в более высокий регистр, в то, что имеет отношение к искусству, и сделать из страшного таинственное. Вот так, собственно говоря, мы и с Юлией Ульяновой по этому принципу мы отбирали стихи в антологии «Страшные стихи», которые сейчас выходят, вот 25 ноября должна она выйти из печати, бог даст, сегодня как раз мы с Наташей Ройзман, нашим редактором, встречались, Ройзман, да, и эту книжку смотрели, верстку ее. Мне кажется, что это очень важная книга. Она именно показывает, как вам вот то, что вас пугает, перевести в то, что вас радует. Помните, как у Миши Успенского, «Царство небесное», замечательно было сказано в одной из частей трилогии, для того, чтобы победить боль и перевести ее в наслаждение, достаточно было сказать древнее заклинание «Захер-захер, мазах-мазах». Вот Захер-мазох или Захер-мазах, главный мастер мазохистской прозы начала века, он подсказывает на того, это подсказывает нам, каким образом из физической боли можно сделать сексуальное и интеллектуальное удовольствие. Вот задача искусства в триллере примерно такова же. «Записки Чуковской об Анне Ахматовой. Повесть прочерк меня все время поразила безысходностью. Записки читать очень интересно. Перед нами Ахматова с личной бытовой стороны. Но мучает вопрос. Не слишком ли много самой Чуковской в этих записках? Вспоминаю прозу Цветаевой и болею ее из 14 лет. Субъективная, пропущенная через себя, не всегда достоверная, но в ней ошеломительно много гений». Значит, Ламандра, дорогая, отвечу вам. Меня вообще... спрашивать о прозе Лидии Чуковской в достаточной степени бессмысленно и даже опасно, потому что при полном признании ее огромного таланта и при большой симпатии к ее взглядам и судьбе, я не принимаю главного, не принимаю ее позиции Немезиды. Вот Немезида Чуковская называла ее Габби, и называла, наверное, не зря, потому что для меня Лидия Корнеевна – это образец человека, который готов нести поэта на руках, пока он идет на Голгофу, но стоит ему соступить шаг в сторону, как тут же она обрушивает на него свое презрение. Что касается Ахматовой, ну, Анна Андреевна была не пряник, что там говорить, и с Чуковской она вела себя не очень хорошо. Но есть есть страшное подозрение. Вот если рядом с вами живет такой правильный человек, как Лидия Чуковская, которую вот с ее служением русской литературе так злобно высмеивала Надежда Яковлевна Мандельштам, вот с этой святостью, с этой безупречностью, правотой, безвкусием в конечном итоге, это вряд ли вы будете к этому человеку регулярно благоволить. Когда Чуковская делает замечание Ахматовой, зачем-то пишет Ленинград из Ташкента такое пугающее письмо, а Ахматова смотрит на нее и говорит, давно ли вы сделались такой христианкой, можно понять Анну Андреевну, понимаете? И Чуковская со своей нравственной безупречностью действительно не всегда бывает тактична, не всегда бывает права. Да, иногда нужны безупречные нравственные люди, нужны такие кремниевые люди, они нужны для того, чтобы написать письмо Шолохову, например, и пригвоздить его, или защитить Солженицына, такие люди нужны, но их прямота и, главное, их сознание собственной правоты, они иногда раздражают. Что касается самих записок, это, конечно, бесценный документ, но действительно, пожалуй, больше всего Чуковской там в реплике «О чудовище!» Она иногда думает об Ахматовой именно так, и не всегда умеет это скрыть. А, правильно говорила Слепакова, записки «Чудовище о чудовище» – это в этом смысле тоже показательный человеческий документ. И потом, понимаете, вот какая вещь. А, мне приходилось много раз повторять, что Надежда Яковлевна Мандельштам поставила памятник раздавленному человеку. Она, когда говорит о себе, она не прячет собственных растерзанных внутренностей. Это человек, который попал под трамвай 20 века, и он не видит совершенно смысла улыбаться и кокетничать. Да, он вот такой. Так такое время отковывало не только такие характеры, как Надежда Яковлевна, а и такие, как Лидия Корнеевна, когда единственным способом сохранить себя был, да, некоторый эгоизм, да, некоторое самоотречение, да, я считаю, что и некоторая принципиальная несгибаемость, избыточная, как у доктора Львова в Иванове. Но, согласитесь, бывают времена, когда это необходимо, когда должен найти человек, не желающий поступаться принципами ни ради гуманизма, ни ради таланта, ни ради чего. Вот я здесь стою и не могу иначе, такой Лютер. Нужно это? Да, нужно. Поэтому, если мы не судим Надежду Яковлевну, давайте не судите Лидию Корнееву. Просто Надежда Яковлевна мне симпатичнее, потому что человечнее. Были ли у вас встречи с потусторонним миром, какие-то вещи и сны и так далее? Ну, не то чтобы вещи и сны. Что мы называем вещами с нами, Фара, милый? Ведь Фара 86. Когда мы говорим о вещем сне, мы, как правило, имеем в виду просто чуть более откровенный разговор с собой, когда у нас не хватает там смелости назвать вещи своими именами в реальности, а во сне запросто. Тогда снятся вещи и сны. А что касается встреч с потусторонним миром, ну, бывали удивительные догадки. Бывали догадки о вещах, которых я знать не мог, но они каким-то образом мне открывались. Я совершенно не сомневаюсь, что контакты какие-то с чужой душой, с живой или мертвой, ну, не мертвой, а, скажем так, с присутствующей или улетевшей, они возможны, так мне кажется. Обязательно опять начнется некоторое количество дискуссий на эту тему, и найдется некоторое количество людей, которые скажут, что у меня православие головного мозга, а так бы они мне все простили, но вот этого простить не могут. Еще раз повторю, мне совершенно непонятно право этих людей мне что-то прощать. Ну вот они думают иначе, я думаю так, простите ради бога. Хотелось бы услышать лекцию о Виктории Токаревой или о группе Pink Floyd. Позовите, наконец, Викторию Самонову в литературу про меня. Зовем не первый год. Надо, чтобы у нее нашлось время. А мне очень есть о чем поговорить с Токаревой. Все наши с ней интервью бывали довольно забавны. Виктория Самонова, если вы меня слышите, приходите, пожалуйста, в лекторию. Мы в литературе про меня окружим вас невероятной заботой. Не зададим ни одного неприятного вопроса. Наговорим массу комплиментов и обеспечим полный зал СДЛ. Просто приходите. Я уверен, что наша с вами полемика о смысле жизни может быть всем интересна. Тут видите, какая тоже вещь. Токарева, она феноменальный собеседник. Она умеет грубо, прямо, просто сказать то, о чем умолчал бы человек трусливый. Она всегда дает безупречные советы, и личные, и литературные. Вот ей присуща такая Удивительная храбрость. У красивых женщин часто такое бывает. Им бояться нечего, их все любят. И хотя она и сказала однажды, что вот там женщины бывают ужас какая дура и прелесть какая глупенькая. Вот я прелесть какая глупенькая. Тоже не всякая так себе скажет. Она, конечно, прелестный человек, и мне очень... Иногда авторитарный довольно, это тоже хорошо. Иногда нарочито прямой и грубоватый, тоже это прелестно. Но мне интересны всегда именно житейские ее наблюдения. Поразительно точные и... в каком-то смысле даже жестокие. Я бы рекомендовал, кстати, многим, вот кто не читал Токарева же, она славится своими повестями там о женской судьбе, о женских делах, о любви такой взрослой, зрелой. Но у нее есть гениальная подростковая повесть «Талисман». Про такого мальчика-неудачника, который вот возомнил себя приносящим удачу, а потом оказался заложником этой роли. Там есть 2-3 эпизода, это сценарий, и, кстати, хороший фильм получился. Но там есть 2-3 эпизода, которые способны, ну, из камня выбить слезу, и это здорово сделано, смешно, иронично. Мне ужасно нравится в Токареве ее все-таки такая ирония. И нельзя сказать, что эта ирония мягкая, теплая. Нет, она все-таки... Токарева же, она петербуржанка, и в ней очень сидит петербургская закваска. Так что я рекомендую вам эту вещь почитать. Потом мне нравятся очень у нее повести и рассказы 70-х именно годов, такого среднего периода, когда она вот в жизни этого среднего класса советского великолепно замечала и его конформизм, и трусость, и вот ту таинственную страсть к предательству, о которой так жестоко тоже написал Аксенов. Вот его «Повесть между небом и землей» с замечательным названием. Это прекрасный был диагноз эпохи. Андрей Миронов играл в телеспектакле, помню, по этой повести. Да, вот «Между небом и землей» я вам писал. Ну и, конечно, там всякие, всякие новомирские рассказы 70-х годов, иногда там появлявшиеся, вот из записок старшеклассницы и так далее. Это очень было здорово. Невольно напрашивается так вот вопрос про Веллера и про Шевчука. Веллера мы позовем обязательно, насчет Шевчука. Понимаете, я не настолько авторитетен, чтобы анализировать рок-поэзию. Это надо было быть Житинским, который из записок рок-дилетанта как раз вот сделал свои 2 тома, и он разбирал рок-поэзию замечательно, именно как литератор «Царство небесное» тоже. Вот. А что касается Шевчука, наверное, он должен говорить все-таки Троиц. Я люблю стихи Шевчука, не все, но вот его сборник «Квартирник», он составлен из стихов очень хороших. У Шевчука странно, вот если у БГ нет плохих стихов в принципе, то у Шевчука они есть, конечно, слишком иногда плакатные, слишком корявые, но есть у него и какие-то поразительные прозрения, метафорические, интенционные. Он иногда на ровном месте прыгает очень высоко. И я всегда считал, что и просодия у него очень хорошая, изобретательная, ну, начиная с «Дождя». Ну, конечно, музыкантам легче, потому что тут музыка подсказывает размер, и размер это чаще всего будет нестандартным, не укладывающимся в традиционные схемы. Но «Дождь» вот это, по-моему, шедевр, конечно. И, ну, и «Актриса весна», и прочие ранние сочинения, там Иван Помидоров, все это мне очень нравилось. Но, конечно, отдельную лекцию я о Шевчуке не потяну, а вот так просто передать ему привет и восторг, это запросто. Потому что мне кажется, что с тех пор, как Боб Дилан абсолютно легитимизировал теперь уже для всех высокую поэтическую сущность рок-песни, Шевчук тоже не нуждается в доказательствах своей поэтической состоятельности. Хотя бы потому, что очень много его цитат, и достаточно серьезных, достаточно изощренных, ушло в народ и служит нам для выяснения наших отношений. Как вы думаете, рабская психология у россиян начала формироваться в Золотой Орды или стоит копнуть глубже в историю? Давайте сначала разберемся с Ордой. Мы не знаем, что там происходило. Была ли Русь полноценной частью, северным улусом Золотой Орды, или она стонала под ордынским мыгом? Орда ведь была очень веротерпима. Она не разрушала православие, не разрушала церквей, не посягала на устройство русского общества. В общем, это было такое скорее... сосуществование в духе симбиоза взаимовыгодного. Ну и, кстати говоря, Лев Гумилев вообще говорил, что об ордынском иге говорить некорректно. Тут не иго, а такое, я бы сказал, партнерство. Ну, в любом случае, давайте сначала разберемся с игом. Что касается рабства, все разговоры о русском рабстве, они совершенно несостоятельны, потому что рабство – это форма непросвещенности, отсталости. Вот и только. Да, Россия в силу разных причин, она отстала от мирового развития, отчасти она выбрала себе сама такую участь, отчасти обстоятельства за нее. Размеры, такой характер территории, достаточно северный, где вообще не больно-то погуляешь в каком-нибудь в симпосионе, беседуя в духе афинской школы, делая гимнастику попутно на свежем воздухе. Ну, как-то у нас так получилось, прав, кстати, Кончаловский, что ни византийские традиции диспута, ни римские традиции права, ни уж, соответственно, собственные традиции демократии, типа Веча, которая была быстро задушена, ничего этого не было. Что же мы, так сказать, предъявляем претензии? Со временем придет просвещение, не будет рабства. Вернемся через 3 минуты. Когда мы увидим шедевр, сравнимый по силе с ЖД? Ну, сама реальность нам его подбрасывает, но мне кажется, вот когда вы прочтете «Квартал», вы увидите что-то, может быть, более важное, чем ЖД, хотя, ну, чисто формально. Хотя мне, конечно, ЖД тоже нравится очень до сих пор, и я думаю, что я родился, чтобы написать, зачем же писать две? Ну, мне кажется, что следующие книжки, в том числе ту, которую вот я закончил сейчас, следующие книжки, они не то чтобы не уступают, я не могу об этом судить. Они предпринимают попытку развиваться в другом направлении. Мне стыдно было бы писать две похожих книги. Поэтому, хотя они все похожи, как дети одного отца, но все-таки они все представляют как возможности хождения в разные стороны, в жанровые, в тематические и так далее. Понятно, что БГ и Майк зарядились от энергии Дилана, но кто из них оказался ближе к дилановской поэтике интонации? Было бы здорово услышать лекцию о Майке. О Майке не потяну, недостаточно его знаю. Может быть, со временем, что касается БГ, он, конечно, гораздо метафизичнее, мне кажется. Но он учился не столько у Дилана, сколько, мне кажется, у американской лирики в целом, не обязательно песенной. И уж у Гилмора Уотерса он учился, мне кажется, больше, чем у Дилана с его все-таки мрачностью. БГ совсем не мрачен. Очень. У него есть несколько песен очень трагических, как, например, «Последний поворот», но он насмешливее, он в каком-то смысле гораздо скептичнее Дилана. Потому что он живет здесь и знает, что стало с рок-н-ролльными идеалами на этой почве, да и с любыми идеалами. Какую роль вы отводите российским художественным журналам начала 20 века в формировании литературного поля эпохи? Расскажите о весах, скорпионе и персоналях с ними связанных. Ну, все-таки, видите, не будем путать журнал с издательством, во-первых. А во-вторых, что вам сказать о весах? Ну, и об Аполлоне, если на то пошло. Именно в Аполлоне напечатали Чарубину, в Аполлоне печатали Анинского, в Аполлоне Гумилев. Когда-то Марья Васильевна Розанова сказала, что эстетику Серебряного века в огромной степени создал широкоформатный журнал. Те журналы, в которых рисовал Бёрдсли, те журналы, которые издавал Рябушинский в России, Симплициссимус в Австро-Венгрии и так далее, если не путаю ничего, ну и так далее. Мне кажется, что это здравое суждение, потому что тогда зародился, во всяком случае, и стал отвоевывать права. Действительно, еженедельный иллюстрированный журнал типа «Нивы». А уж «Весы» или «Аполлон», конечно, это прорыв огромный в эстетическом оформлении. Потом это все выродилось в «Огонек», но, конечно, богатые, пышные, намелованные бумаги, цветные журналы начала века в огромной степени создали его эстетику. Когда-то Юна Морец сказала, что вообще «Серебряный век» придумал Бёрдсли, а всю эстетику XX века придумал Бёрдсли. В общем, может быть, что это и так. А шрифты уж точно. Я вообще считаю, что журнал, и особенно толстый журнал в России, как способ тиражирование мыслей, текстов, как точка организации полемики. Это очень важная штука. Я предпочитаю, конечно, формат еженедельника, каким была когда-то «Мальгинская столица» или «Черновский огонек». «Черновский» был как, ну, ближе всего к моему идеалу, я там свободнее всего себя чувствовал, хотя и «Гущинский» был очень хорошим, и «Корочич» сделал замечательное издание. Ну, и вот «Чернов», мне кажется, был самым человечным. И самым, как бы сказать, аполитичным и при этом нравственно очень точным. Я за то, чтобы еженедельный журнал вот в этом крупном формате оказался бессмертен. Пытаюсь читать стихи на английском, мне они кажутся неуклюжими, с упрощенной рифмой, плавающим ритмом. Современные стихи на английском просто смехотворны. Это у меня от плохого знания языка, или стихи на русском и французском более изящны. Ну, видите, Верлибер победил в англоязычной поэзии, но это временно. Вот это как раз такая петля времени, мне кажется, отступление на сопредельные территории. Вот если вы почитаете Фроста или Уильбера, или Стрэнда, ну, вы увидите, я уж не говорю про Одина, потому что там Уинстон Хью Оден, это как бы главный, мне кажется, англоязычный поэт 20 века, один щит Ахилла чего стоит. Ну, почитайте. Кстати, в переводах Кружкова он очень хорош. Я думаю, что английская поэзия 60-х, 70-х годов, когда еще живы были традиции Эллиота, а когда еще существовал Паунд, уже давно, правда, не пишущий, когда еще жил, работал, приезжал в Россию Роберт Фрост, эти традиции не умерли. В любом случае, это стоит читать. Кроме того, мне кажется, что Лоуэлл, допустим, да, который тоже много работает с Верлибром, это все-таки стихи очень тонко оркестрованные. Нельзя сказать, что они абсолютно свободны от внешних примет поэзии. Там, даже если ритм предельно размыт, все равно на уровне каких-то аллитераций это вполне себе музыкальная лирика. Я не думаю, что Верлибр однозначно превращает поэзию во что-то бедное. Ну, господи, а Каммингс, например. Да, у Каммингса сплошь Верлибры. Но, тем не менее, вот эти дивные стихи «Ушел в землю, мой дядя Соло занялся откормом черенка», «Никто не бывает неудачником вечно». Это тоже высокая поэзия, к тому же довольно смешная. Так что я думаю, что Верлибр – это не смертельно. Хотя я остаюсь, конечно, приверженцем станцевой, строфической, ритмизированной культуры, таким, в общем, архаистом среди новаторов в тынянской терминологии. Заслужил ли Черчилль Нобеля по литературе? Конечно. Я думаю, что писал он как-нибудь получше многих прозаиков, лауреатов этой премии. И потом, видите, все-таки для Нобелевской премии значим не только стиль, а и мысли, масштаб труда. И, конечно, история мировой войны, которую написал Черчилль в 6 томах, это грандиозно, это подвиг. Как вы относитесь к стихам Кирсан? Ну, вот понятно ваше отношение к творчеству Сильвинского. А как вы относитесь к стихам Кирсана, которого принято рассматривать как явление того же порядка? Первый меня оттолкнул своей пьесой в стихах о Ленине, а второй сразу впечатлил. Возможно, потому что я впервые услышал его через музыку Тривердио. Слушайте, Кирсанов – это не Сильвинскому чета. Во-первых, это человек из круга Маяковского, а Сильвинский, наоборот, его оппонент, и оппонент в том числе и в жизненных своих стратегиях. А жизненные стратегии Маяковского были очень чистыми, очень точными, поэтому Сильвинский и пришел, в конце концов, к такому, сначала к такой групповщине, потом к такому конформизму. В общем, человеческая составляющая там сильно хромала, прости меня, Господи. Так мне кажется. А вот что касается Семена Исаковича, то это действительно человек из Маяковского круга, который, хотя и, ну, не скажу предал, но отошел от него в какой-то момент, желал после его вступления в ВАП стереть его рукопожатие пемзой с руки, но потом рыдал на его похоронах, потом закончил поэму о пятилетке, остался в кругу бриков. Для меня Семен Исаакович автор прежде всего выдающейся твоей поэмы. Твоя поэма – это стихи, написанные на смерть первой жены, умершей от туберкулеза, очень страшно. И надо сказать, что ничего более сильного, даже как-то клинически убедительного, как-то физиологически страшного, я в поэзии 30-х годов не знаю. Твоя поэма – это просто какой-то, ну, невероятный эксперимент над самим собой. Такое написать и такое позволить себе сказать может только человек, действительно потерявший самое дорогое и не боящийся в этом признаться. Но для меня он начался, как для многих, кстати, как вот и для Володи Вагнера, друга моего артековского, потому что мы много раз с ним это обсуждали и вот наизусть цитировали одну и ту же книгу. Кирсанов начался с предсмертного сборника «Зеркала», сборника, в котором уже половина стихов о близкой смерти, вы знаете, что у него был рак горла, но, конечно, там есть вещи поразительные, и фантастическая поэма «Дельфиниада», фантастическая и по жанру, и по качеству, и сами «Зеркала», вот эта поэма о таинственном изобретателе, который научился считывать изображения зеркал, снимок, колючий навес световых невидимок. Дело в том, что Кирсанов, он же любил очень придумывать сюжеты, как вспоминает о нем Самойлов, он сидел с коньячком кофе в ЦДЛ, подманивал писателей и раздавал сюжеты, которые ему лень было писать. Действительно, Кирсанов мог бы все сказать, как Эйзенштейн, меня задушили замыслы. Ему приходило больше сюжетов, чем он успевал осуществить, и он чувствовал в себе всегда несколько разных индивидуальностей. Вот сегодня бы это назвали там бы синдром множественных личностей в Штатах, но у него это было скорее в плюс, такая чисто творческая установка. И он в результате написал замечательную поэму поэтов. Это сборник из, ну, тогда издавались такие альманахи, как бы из семи подборок, написанных разными людьми. Между тем, все они написаны Кирсановым. Ну, как говорил Марина Ивановна Цветаева, во мне семь поэтов. Вот он решил это буквально доказать, проверить. И действительно, все эти поэты очень разные. И все они Кирсанов. То есть это прекрасный эксперимент. Конечно, и «Царь Максимилиан» очень хорошая обработка, но для меня он прежде всего лирик. И лирик, знаете, совсем не штукарского толка, а скорее такого довольно пронзительного, как из клетки горлица, душенька, душа, из высокой горницы ты куда ушла, я брожу по городу в грусти и слезах, о голубых, голубых, голубых глазах, с кем теперь не волишься, где моя печаль, распустила волосы по белым плечам, я гребу на ялике с кровью на руках, на далеких, далеких, далеких реках, ни письма, ни весточки, ничего-нибудь, ни зеленые веточки, где не позабудь, и я, повесив голову, плачу по ночам, по голубым, голубым, голубым очам. Это, знаете, русская песня называется эта вещь. Я, конечно, ее не целиком процитировал, но видите, вот как это врезается в память. Я же это с 6 лет помню. Или вот, когда я смысл совершенно не понимал, меня завораживал просто звук. Или вот знаменитая «Смерти больше нет», на которую столько песен написано, и сам я в молодости еще вот под гитару на это сочинял. «Смерти больше нет, смерти больше нет, есть рассветный воздух, узкая заря, есть роса на розах, струйки янтаря, на коре сосновый, камень на песке, есть начало новой клетки в лепестке, смерти больше нет, смерти больше нет, будет жарким полдень, сено, чтобы уснуть, солнцем будет пройден, половинный путь будет из волокон, скручен узелок, лопнет белый кокон, вспыхнет василек, родился кузнечик 5 минут назад, странный человек, вещик зеленый насад, у него как зумер, песенка своя, от того, что я 5 минут как умер, смерти больше нет, смерти больше нет». Грандиозное стихотворение, и ужасно мне нравились стихи в скобках, вот это «Жил-был я». Ну, я много довольно Кирсанова знаю наизусть с тех самых пор. «Хоть бы эту зиму выжить, пережить хоть бы год, под наркозом, что ли, выждать свист и вой непогод, а проснуться в первых грозах, в первых яблонь дыму, в первых присланных мимозах и совхозов в Крыму». Тут удивительно, понимаете, то, что его штукарство знаменитое, которым его столько корили, оно все-таки работает на лирическую задачу. У него есть подлинные чувства, есть мысль. И это не крученыховские эксперименты, это просто глубоко чувствующий, трагически мыслящий человек, который плюс к тому очень хорошо владеет формой. Это редкая вещь, и вообще хорошее владение формой, оно всегда подозрительно. Как-то, понимаете, не скажу, что в России вообще, но в России в эпохе упадка особенно высоко ценятся люди малоумеющие. А если человек умеет мало того, что писать стихи, а еще играть на гитаре, он уже по шляку, пытающийся угодить золотой молодежи, как называли Акуджаву. А если он при этом еще и прозу пишет, то это вообще катастрофа. То есть, мне кажется, что избыток кирсановских умений, он служил ему дурную службу. Вот если бы он писал покорявее, то, может быть, цены бы ему не было. Это ведь вообще, конечно, парадокс, что такой поэт, как Симонов, был известнее, влиятельнее такого поэта, как Кирсанов. Вот это совершенно для меня непостижимо. И Симонов с его абсолютно суконной материей стиха, в общем, такой шинельный, это и хорошо бывает иногда, но больше одной книги так не напишешь. А Кирсанов – это очень разнообразное явление, и я его за это люблю чрезвычайно. Читали ли вы 7 томов Николая Морозова «Христос»? Как вы относитесь к этому выдающемуся ученому? Я к Морозову отношусь с огромным уважением и интересом, к стихам его в особенности. Ну, помните, там, это же Морозов, да? Из компании «В старый Рим» вышел Петр Астролог, «Свод небес висел над ним, словно темный полог». Он глядел туда во тьму посреди долины, и мерещились ему разные картины. Так я наизусть, конечно, это не прочту. Да, огромная баллада. Морозов очень интересная фигура. Заблуждение его, его новая история, из которой выросли и Фоменко, и Носовский, и целая новая такая философия истории. А это как художественный текст бесконечно интересно. У меня была такая статья о русских самородках, которые переосмысливают заново историю, культуру. Это, конечно, не наука, это такой фэнтези. И вот и Морозов в этом смысле, и Лев Гумилев, и Панин со своей теорией густот и пустот. Это именно такие создатели всеобщих теорий всего, каковы в смысле беллетристики, всегда безумно увлекательны. Трудно сказать, насколько они приложимы к науке, но читать это Данила Андреев с «Розой мира», пожалуйста, в этом же ряду. Вот очень хороший вопрос. Как бы вы прокомментировали слова Виктора Ерофеева о том, что героизация Чернышевского и стояние на коленях перед Белинским нас привели к Мотороле? Нет, тут, конечно, я вообще редко бываю согласен с этим человеком, но тут не в личностях дело. Понимаете, это скорее наоборот. Забвение Чернышевского, забвение Белинского, забвение модерна привели нас к ситуации антимодерна. И Чернышевский – это модернист. И Белинский тоже первый модернист, может быть, в России. И когда они… Ну, западник такой. И когда полемика Чернышевского и Достоевского происходит в 1964 году, это «Что делать?» и в ответ на него «Записки из подполья», вот здесь-то и начинается зарождение и героизация иррационального. Вот если уж на то пошло, то это поклонение Достоевскому нас привело к Мотороле, хотя, конечно, ну, что он, само сопоставление этих фигур кому-то покажется кощунственным. Причем одни будут защищать Моторолу, а другие Достоевского. Но ясно, что это несопоставимые личности. Но ясно и другое, что культ иррационального, уверенность в том, что убийство – это форма творчества, такая штокхаузеновская несколько. Штокхаузен же сказал, что вот какое великое искусство – это падение небоскребов в Нью-Йорке. Потом он долго извинялся, но уже его не извинили. Есть всегда такой соблазн героизации зла. Вот один писатель, которого не хочу я совершенно даже называть, потому что, ну, какой он писатель, говорит, что в одном выстреле Моторолы, в одной его автоматной очереди было больше поэзии, больше культуры, чем во всех книгах Быкова. Я очень горжусь, что мы с ним в разных жанрах работали, потому что вот эта героизация зла, просто, ну, прямого зла, чего там говорить. Она и у Достоевского была, потому что мораль, а с чего мне вести себя морально? Это же слишком прагматично, это пошло, это пусть Запад думает о морали. Помните, как говорил Розанов, другой такой последователь Достоевского, я не такой еще подлец, чтобы говорить о морали. А этот культ имморализма, культ убийства, культ разрушения, он довольно глубоко в русской душе и психологии сидит, но это не Белинскому спасибо и не Чернышевскому. Это спасибо Достоевскому. Как раз всем поэтам так называемой консервативной революции. Они, конечно, поэты, и Достоевский поэт этой революции, поэт рационального, подсознательного, аморального и так далее. Но вот в пределе своем, в конечном развитии, это и ведет к тем представлениям русского мира, которые нам навязываются сегодня. На самом деле русский мир совершенно другой. Так, вопросы продолжаем. Форумные. Вы читали лекцию о Балабанове, но не прокомментировали «Замок». Хотелось бы узнать ваше мнение об этой экранизации. Ну, это не экранизация, конечно, это вольная фантазия на тему. Значит, что «Замок» — незаконченный роман, а у Балабанова он закончен, причем как довольно логично. Мне кажется, что это был, понимаете, Балабанов, еще не нашедший себя. Это было стилистическое упражнение. Вот, ну, как, собственно говоря, и первая картина. Это, ну, я имею в виду «Счастливые дни». Это стилистические упражнения и поиски себя будущего. От всего этого Балабанов потом отрекся. То есть, будучи замечательным стилизатором в «Замке», он, мне кажется, вот с этой линии своего творчества закончил в новелле «Трофим». Пока самый еще литературный. Дальше пошло чистое кино и другое кино. Дальше, мне кажется, в Балабанове стали брать верх какие-то гораздо более разрушительные античеловеческие тенденции. Хотя прекрасный фильм он продолжал создавать. Среди вопросов, к которым хотелось бы присоединиться, о Гроссмане, о Маяковском, не уделите ли вы 30 секунд Харпер Ли и также распространенной версии, что большая часть «Пересмешника» помощи труд Капота? Михаил, тут какая штука, опять-таки. Значит, сама Харпер Ли много раз утверждала, что помощь Капота была чисто редакторской. Добавлю, что она была еще и такой чисто прототипской, потому что если вы хотите ознакомиться с версией Капота обозначенных событий, где есть тоже и Страшила, и Заколоченный дом, и вся вам Южный Гудки, и даже Аттикус, прочтите другие голоса, другие комнаты. Вы увидите сразу огромную разницу. Я думаю, что Капота служил прототипом Дила, я думаю, что Капота помогал вычитывать рукопись и, может быть, править ее и сокращать. Я думаю, что некоторая доля его редактуры есть в превращении сторожа в пересмешника. Сейчас опубликованный первый вариант, тоже очень недурной. Но как бы мы ни относились к Харпер Ли, конечно, проза Капота и в особенности другие голоса, это классом выше. Если у Харпер... Ну, понимаете, чем они принципиально отличались? Харпер Ли – человек добрый и здоровый, почему она и прожила почти 100 лет. Она верила, что Аттикус, его здравомыслие, закон, здравый смысл Америки, они победят. А вот для Капоты мир лежит в черноте, в пространстве абсолютной какой-то неуправляемой злости, страха, непостижимого вообще. Поэтому Капот пишет иные голоса, а Харпер Ли такую жизнеутверждающую бойкую книгу, как «Пересмешник», которую до сих пор заряжает вот бодростью и таким несколько короленковским здравомыслием. Будет ли Белковский в литературе про меня? Я передам его ваши пожелания обязательно. Думаю, что мы его всячески должны зазвать. С Белковским всегда спорить очень интересно. А спор наш неизбежен, потому что мы на слишком многое смотрим по-разному. Ну и на многое одинаково. Я вообще Белковского скорее люблю, чем равнодушен. Откажется ли Дилан от Нобеля? Нет, не думаю, что откажется. Будет как можно дольше прятаться от звонка. А владеете ли вы методом скорочтения? Боже упаси. Совершенно не понимаю, зачем это надо. Начиная с 13... Хороший вопрос. Начиная с 13 лет, я активно знакомлюсь с художественной литературой. Причисляются Ремарк, Моэм, Достоевский, Маркес Брэдбери, Пелевин, Чехов, Кафка, Хемингуэй. Особенно триумфальная арка Ремарка. Плакала в 13 лет. История от одиночества у Маркеса. Потом я перестал находить что-то, меняющее внутренние парадигмы, действительно захватывающее, и перешла на бизнес-литературу, литературу по развитию. При этом потребность худлить есть очень ощутимая. Подскажите произведения, насыщенные, меняющие мировосприятие. Ну что, ну не Улисса же вам советовать, хотя Улисс, конечно, сменит ваше мировосприятие, но сколько у вас уйдет времени на преодоление текста и знакомство с комментарием. А Бунина вы уже читали, я уверен, просто хочется, понимаете, хочется чего-то эмоционально насыщенного. Ну, мы вот по дороге как раз обсуждали с друзьями этот вопрос, который на форуме давно уже лежит. Ну, например, там, вот попробуйте Леонида Андреева. Если жизнь Василия Фивийского не пойдет, тогда уж я не знаю, чем вас вернуть в художественную литературу. Или его же «Рассказ о семи повешенных», или его же «Губернатора». Эмоционально насыщено сверх всякой меры. И даже и то, что и перенасыщено. А из другой литературы, все-таки фантастику я вам рекомендую. А в частности, Вячеслав Рыбаков. В частности, роман «Дерни за веревочку». Там и мысль, и приключения, и авантюра, и абсолютно все, что надо. Кроме того, знаете, почитайте дневники и мемуары 10-х, 20-х, 30-х годов. Я не буду вам рекомендовать Шаламова, но, пожалуй, его рассказ «Прокаженный» вам бы следовало прочитать. Это к вопросу о том, что и как меняет мировоззрение. Вот Георгий Демидов мне, Клара Домбровская, вдова его, мне подбросила его рассказ. Я их не читал никогда. Сборник «Чудная планета». Прочтите, это изменит ваше мировоззрение. Ну и, конечно, знаете, а перечитайте «Тихий Дон». Вот эмоционально насыщенная книга, особенно третий том. Вернемся через 3 минуты. Продолжаем разговор. Илья интересуется, в чем состоит спор Солженицына и Сахарова. Ну, Илья, это надо отдельную программу посвящать. Я много раз тоже говорил, что 3 главные русские полемики 20 века – это спор Мережковского и Розанова о свинье матушки, так условно говоря, 7-го года. Полемика Ильина и Бердяева о противлении Злоусилову 33-35-го. Ну и... 1972 года спор Сахарова и Солженицына. Значит, он по 3 параметрам тоже шел этот спор. Первое, естественно, Солженицын полагает необходимым после очередного поражения реформ в России, как всегда, повторяются и вехи, и абсолютно точно. Все это коллективные сборники, вехи, смена вех, из-под глыб. Необходимость смирения, самоограничения, опять поношение в адрес интеллигенции. Сахаров, конечно, не думает ни о смирении, ни о самоограничении, а наоборот, о необходимости либерализации и о необходимости правозащитной борьбы. Второе, точка зрения Солженицына насчет «жить не по лжи». Программа «Минимум» – это не участие в их мероприятиях, не голосование на их собраниях. Сахаров призывает гораздо более активный, гораздо менее конформной позиции. Каждый должен, как по крайней мере, распространять информацию. Не участие недостаточно. Ну и третий – традиционный спор о монархии и о оптимальной для России системе управления. Солженицын в начале 70-х все чаще видит идеал в Столыпине. Для Сахарова идеал совершенно не Столыпин, да и не Запад, конечно. Он вообще пока идеала не видит. Но если уж искать где-то образец, то это западная такая парламентская демократия, парламентская республика. И вообще он антимонархист очень такой выраженный. Это то, что многим сегодня дает основание обзывать его, как всегда, русофобом. Но как раз Сахаров-то классический русский, подаривший стране водородную бомбу, наверное, хотя всю жизнь его дразнили Цукерманом в антисемитской прессе, я думаю, что он никак не заслужил упрек в русофобии. Скорее наоборот, он считает, что для России органична свобода, а не рабство. Это была интересная полемика, насыщенная. Надо сказать, что Солженицын, узнав о смерти Сахарова, так его все-таки не простил. Самая короткая телеграмма соболезнования была его: «Скорблю о невосполнимой утрате». Не нашел других слов. Он, ну, может быть, правильно, он недолюбливал Сахарова всегда, а Сахаров в нем всегда видел авторитарные тенденции, которые его пугали. Ну, это тоже довольно типичная, довольно характерная для России история. какие произведения, написанные за последние 50 лет, достойны, если не Нобелевки, то внимание читателя, чтобы не было мучительно больно за бесцельно потраченное время. Я могу вас адресовать к такому списку 100 книг, которые вот в собеседнике у меня как приложение такая вышла книжечка. Я не знаю, есть ли она в сети, по-моему, где-то есть, но главное, ее можно достать в собеседнике. Большой вопрос о том, почему жесткая иерархия фашизма вырастает из постмодерной архаики. Дело в том, что для постмодерна как раз характерно размывание правил. И из этого вырастает фашизм. Неважно, что это очень централизованное государство. Фашистским может быть и абсолютно не централизованное государство. И государство, где нет жесткой вертикали власти. А все равно, поскольку главным занятием людей является отказ от химеры совести, вот постольку оно является и фашистским. Поскольку в фашизме общественная иерархия есть, а нравственной иерархии нет. Она разломана, разрушена. Если есть время, это я уже начинаю отвечать на письма. Разрешите наш давний спор с учительницей литературы. Я был за Сильвио, поскольку он не убил графа, оставил его в живых, и во второй раз опять предложил тянуть жребий. Граф же спокойно стрелял у Браза с целью убить. А моя преподавательница считала, что унижение, которым Сильвио подверг графа, гораздо хуже убийства, и Пушкин своего героя чрезвычайно не любит. Неужели мы оба правы? Нет, вы не правы оба. Мне кажется, что, видите, Пушкин, конечно, не героизирует Сильвио, но он не в восторге от него, потому что сам Сильвио сделан нарочно не самым приятным героем и внешне, и внутренне. Но дело в том, что Пушкин борется с личным комплексом. Он был мстителен невероятно, может быть, патологически, потому что он считал, что самолюбие поэта, самомнение поэта не смеет унизить никто. Без этого поэт не может работать. А посягательство на личную честь – это еще и посягательство на творчество. Когда толстой американец выдумал слух, что Пушкина высекли, он, помните, писал, что я колебался между намерением убить Толстого или убить Ваше Величество, пишет он в неотправленном, естественно, письме в черновике. А к Александру. Для меня совершенно очевидно, что Пушкин, сказавший «месть есть добродетель христианская», мщение, да, он одобряет поведение Сильвио. Конечно, он ужасается ему самому, и, может быть, он для этого и сделал его таким отталкивающим, даже пугающим, но в Сильвио воплощены самые опасные пушкинские мечты, те, которые Пушкин не хотел бы осуществлять, мечты о мщении, а он многим хотел отомстить, и Александру Раевскому, «Тогда ступай, не трать пустых речей, ты осужден последним приговором», и Федору Толстому, и Дантесу он отомстил, в общем, сделав его навеки убийцей, а сам, в общем, причислившись к русским национальным святым, по сути дела. Подождите, мы еще доживем до его канонизации. В общем, для меня совершенно очевидно, что Сильвио – это неприятный герой, но это носитель авторской мечты. Очень многие герои так поступают, наделяя, так сказать, ну, многие авторы, наделяя отрицательных героев своим мировоззрением, пытаясь таким образом его победить. Поймал себя на мысли, что Ремчуков – это Тургенев нашего времени, человек цивилизованного мышления. Нет, я так не думаю. То есть я глубоко уважаю Ремчукова, но с Тургеневым его не роднит ничто. Можно ли лекцию про Дудинцева? Дудинцев – это интересный случай в русской литературе. Это случай, когда человек осуществил явный прорыв, и за этот прорыв поплатился, потому что его не печатали потом, он напечатал ту крошечную зимнюю сказку, совершенно недостойную его дрования, как мне кажется. Ну, тоже, в общем, он ничего не писал особенно плохо, но написать «Белые одежды» и напечатать их он не мог 20 лет, 25. Значит, мне кажется, что Дудинцев – трагическая фигура. Особенно трагическая, потому что его роман «Бессмертный», как мне кажется, «Не хлебом единым», замечательно экранизированный Говорухиным, это роман на долгие времена, роман, думаю, навсегда, потому что в нем впервые отмечена главная черта этого режима и этой власти, которая неизменна ни сейчас, ни тогда. Это полное безразличие к живому человеку. В этом смысле «Не хлебом единым», ну, как и статья известная Померанцева об искренности в литературе, это первый текст, который указал на главные родимые пятна вообще русского миропонимания. Какое послание читателю сочинил Амброс Бирс в рассказе «Случай на мосту через Савиный ручей»? Ну, там, если вы помните, герой перед смертью проживает и возможность спасения, и бегства, а потом мы все узнаем, всю правду. А, видите ли, у Бирса здесь два послания. Как мне кажется, хотя говорить о каких-то посланиях Бирса довольно сложно, человек был циничный и уж никак не просветитель, а никак не носитель какой-то правды, которую ему желательно было внедрить в умы. Он скорее экспериментатор. Но идея там очень проста. Первая мысль, первый посыл, что всякое мгновение бездонно, и не мните его исчерпать. В каждую отдельную секунду ваша жизнь в голове приобретает ветку из 20 разных вариантов. Веер, по сути дела. И не пытайтесь исчерпать мыслью этот мир, в котором очень многое нам непонятно. Это вот такая первая идея. А вторая, на мой взгляд, довольно циничная и для Бирса, в общем, очень характерная. Сказал же он, что год – это 365 разочарований в словаре «Станы». Вторая мысль – это та, как бы это сформулировать. Нам кажется, что мы живем, а мы давно умерли. И эта метафора объяснима не только вот в этой истории, где в голове повешенного за 3 секунды происходит целая жизнь непрожитая. А это касается и самой такой будничной повседневности. Потому что большинство людей действительно продолжают жить и действовать, как если бы они еще были из плоти и крови. На самом деле они давно сгнили при жизни, потому что какой-то важный выбор мы пропустили, какую-то развилку, и пошли не тем путем. Я думаю, что наиболее близкое по жанру, по методу сочинения – это такая повесть Голдинга «Хапуга Мартин». Там тоже, ну, спойлер этот не откроет вам никакой тайны, там тоже Хапуге Мартину кажется, что он неделю прожил на необитаемом острове, томясь от жажды, а на самом деле он, едва попав в воду, он погиб, не успел даже снять сапоги. Это важная деталь, там посмотрите потом, какую роль эти сапоги будут играть в дальнейшем. Хапуга Мартин, человек, который вместо того, чтобы жертвенно пойти навстречу смерти, 7 дней болтается между жизнью и смертью, еще как кавкианский охотник Грак. А вместо того, тоже такой один из самых страшных кавкианских снов. А Хапуга Мартин всю жизнь хапал, присваивал, старался продлить все, что плохо лежит. А, между прочим, есть гораздо большее самоотречение и красота в том, чтобы отринуть, отказаться. Хапуга Мартин это стало с тех пор нарицательным термином. Это человек, который, вот как обезьяна, запускает руку в отверстие колебасы, лапу, а разжать не может. Вот Хапуга Мартин это человек, который ухватился за жизнь. Это тоже, кстати, один из скрытых смыслов, вполне возможно, в замечательном и странном рассказе Бирса. Хотелось бы узнать ваше мнение. Мне показалось, что в стихотворении «Дворник» Хармс изображает саму смерть. У нее грязные руки, душа не особо чистая, смерть косарь метет косой, так же, как дворник метлой. Видите, Данила, это хорошая мысль, имеется в виду стихотворение «Постоянство веселья и грязи». А дворник с грязными руками стоит всю ночь под воротами и чешет грязными руками под грязной шапкой свой затылок, а в окна слышен смех веселый, веселый крик и звон бутылок. Дворник здесь не символ смерти, конечно. Дворник здесь символ власти, как мне кажется. Ну, сравните Акуджавскую песенку о белых дворниках. Дворники тогда были такой главной властью, наводили страх не только на мальчишек своим свистком, но и на поздно возвращающихся, которые запирали парадные, а во второй двор было и вовсе не попасть. Вообще такая гроза жильцов. Он знает, где кто, он за всеми следит, он наводит порядок, он всех шугает. Это такой символ зловещей власти, которая над миром с метлой своей стоит. А смерть, она у Хармса обычно изображается иначе. Ну, в образе такой старухи страны. Кто такой Яго для Шекспира? Гений зла? Ну, понимаете, здесь, Андрей, впору отослаться к пушкинской цитате, что у Мольера скупой скуп и только, а у Шекспира Шейлок скуп, мстителен, чудолюбив, остроумен. Он наделен множеством замечательных черт. Вот так и Яга, понимаете, он не абсолютный злодей. Он такой, понимаете, он злодей идейный. Он мститель. Но мститель не за свою конкретно неудачную жизнь, нет. Он считает, что в самом деле люди, которым везет, это лгуны, что мир изначально несправедлив и коварен. Когда он видит чужое счастье, не то чтобы он завидовал, оно как бы метафизически ему кажется ложью. Нельзя, чтобы Мавра со своей женой наслаждались близостью. Не может быть, чтобы она любила Мавра. Мавр уродлив, да, надо вот как-то, надо, чтобы изначальный гной, изначальные мерзость жизни проступили через любое счастье. Это не потому, что Яга не удачник. Не обязательно он неудачник, у него все в порядке, он любимец Отелло, он может карьеру сделать, но в конце концов Кассио ему не помеха, не в этом дело. Яго ненавидит людей, Яго хочет, чтобы им было как можно больше. Такой тип есть, понимаете, он вообще не верит в положительные мотивации, поэтому все время повторяет, вот набей потуже кошелек, подкуп, фальшь. А тотальный обман, клевета, подстава, все это его инструменты. И не потому, что он хочет чего-то для себя. А вот есть такие типы, которые реально наслаждаются злом. Поэтому ему и нет никакой пощады. Пересчитал зависть Олеши. Кто и кому там завидует? Ведь Бабичев старший и Кавалеров талантливый, а Володя Макаров и Андрей Бабичев плоские и до жестокости правильные. Ну, завидует, конечно, Кавалеров. И завидует он, ну, понятно, что Кавалеров в известном смысле автопортрет. Это же неуклюжесть, криво застегнутый пиджак, глуповатая улыбка, романтизм. Тут толстый такой он, и совершенно не от мира сего. Видите, у меня есть ощущение, что зависть, она не о зависти к уму или таланту, она о зависти к социальной нише. Там человек, выброшенный из мира, страстно мечтает о том, чтобы найти какое-то место в нем, занять иерархию, чтобы девушки любили, ну, что занять чужое место. Там, помните, у Коба Аба, о котором тоже многие просят лекцию, в рассказе «Красный кокон». Почему все не мое? Потому что все уже чье-то. Ну, вот то, что все уже чье-то, бесит Кавалера. Другое дело, что Кавалеров, он же не сознает, это и Бог так сделал, он не сознает своих достоинств, своего таланта, он нищий. А если бы он хоть на секунду посмотрел на себя со стороны и ощутил, сколько в нем глубины и прелести, ну вот то, что так прекрасно сознает, например, Иван Бабичев, тоже, в общем, понимает, что не в хлеву себя нашел, простите, да, и не на помойке. У меня есть ощущение, что Бабичев и гораздо более глубок, и гораздо более в каком-то смысле типичен для литературы 20-х годов, потому что он трикстер, такой же плут, герой плутовского романа, как Бендер, Невзоров, или, допустим, там, кого бы вспомнить, ну, скажем, как Баяну Маяковского. Нет, в том-то весь и ужас, что... Вот Бабичев, он уже в этом уюте падения себя нашел. А Кавалеров, вот в этом его кошмар, он промежуточная фигура. Он не окончательно пал, как Бабичев-старший. Он не вписывается в новую жизнь, как Андрей Бабичев и его молодой воспитанник, строгий юноша Володя. Вот этот. Он между небом и землей. И вот это самое мучительное. Человеку свойственно завидовать с любой определенности, даже если это определенность ужасная. Для Олеши это тоже весьма характерно. А сейчас еще посмотрим несколько форумных вопросиков. Иногда, вот это важный вопрос, Жук спрашивает, иногда приходят абсолютно абсурдные мысли садистской, мазохистской направленности, которые связаны с горячо любимыми людьми. Никогда, конечно, ничего подобного я не делаю, сразу удивляюсь, откуда это во мне. Как с этим быть? Просто оставлять как... Но он ищу нашего мозга, как говорят в программировании, да, с таким известным, но скрытым, таким имплицитным посланием. Слово «имплицитный» сегодня самое модное, но «эксплицитный» еще. Так вот, что я хочу вам сказать, Сереж, Сергей Жук, Ник. Значит, Сережа, то, что с вами происходит, обычное дело, потому что это изнанка сюжетостроения. Вы выдумываете непрерывно сюжеты, проецируете их каким-то образом на окружающих. Это такое жизнетворчество, творчество среди жизни. Со мной это бывает очень часто. Мне как Володь Машков, Владимир Машков, конечно, да, давая интервью, сказал, а вот я иногда сижу с человеком, пью чай, а думаю, а вот ну-ка плесну-ка я ему в морду этим чаем, что будет? Это со мной такое постоянно бывает. Я даже разговариваю с кем-то, там, беря интервью, общаюсь иногда с девушкой, страшно сказать. Я думаю, а вот выкину-ка я что-нибудь такое безумное, эпатажное. Это вот по Достоевскому иррациональность души, но это не иррациональность, все гораздо проще. Это вы проигрываете разные сюжеты. Это творчество, такое сюжетостроение. Не надо видеть в этом что-то плохое. Наоборот, если вам не приходят плохие мысли, значит, у вас что-то не так с identity. Значит, вы сами себя не слышите и сами себе не доверяете. Если обратиться к повести Куприна «Поединок», как вы думаете, знала ли Шурочка, когда шла к Ромашову, договариваться о дуэли, что ее муж будет стрелять на поражение? Это ведь распространенный прием в литературе. Автор в финале не договаривает, давая читателю самому додумать, чем все кончилось. Ну, видите, открытый финал поединка, он же не от хорошей жизни. Куприн был, как вы знаете, человек крайне сильно склонный к употреблению крепких напитков. До какого-то момента по причине крайней крепости его натуры и физической его мощи это ему позволяло совмещать алкоголизм с работой. Окончательно спился он в 20-е годы во Франции, и то еще, в общем, продолжал недурно писать, а вернувшись в СССР, даже несколько раз довольно эпатажно отзывался об этой стране. Очерк «Москва родная» написан не им. В общем, Куприн до какого-то момента успешно совмещал алкоголизм и прозу. Но вот жена его, еще тогда первая, женщина довольно жесткая, зная, что он может уйти в запой в любой момент, выпускала его из комнаты только после того, как он ей просовывал из запертой комнаты пачку страниц, очередную главу поединка. Весь поединок написан за полтора месяца, потому что таково было купринское обязательство перед Горьким, перед издательством «Шиповник», перед товариществом «Знания». Короче, написал он. Но Куприн был не только человеком большой физической силы, но и фантастической воли. И вот сила и воля в нем боролись до какого-то момента. Он каждый день писал эту пачку листов, потом выбегал из комнаты, бежал в какие-то кабаки. Утром эта каторга возобновлялась, но в один прекрасный момент он понял, что больше не выдержит, да, вышиб дверь и убежал. Поэтому поединок остался недописанным. И в результате туда пришлось вместо последней главы писать вот этот абзац штабс-капитана Дица вместо эпилога, отчет о поединке. Хотя это должна была быть, вот этот поединок, самая сильная сцена повести. Куприн действовал уже как всякий нормальный автор. Он две трети текста собирает машину, а в последние трети текста эта машина едет. Обратите внимание, как в поединке под конец стремительно ускоряют события. Там должны быть две кульминационные главы. А предпоследняя, где Шурочка приходит к Ромашову и отдается ему, и последняя, где он едет на поединок и прекрасно понимает, что его убьют. Но то ли художественная интуиция сработала, то ли так хотелось ему выпить, что он действительно эту последнюю главу не написал и вышиб дверь. А мне кажется, что так лучше, потому что если бы это было подробным описанием поединка, ну, это была бы проза инерционная, а он оборвал вещь. Вот он отделался этим последним рапортом, и так же грубо, так же пошло, страшно оборвана жизнь Ромашова. Конечно, Шурочка, вот если была написана эта последняя глава, у вас бы не было сомнений. Конечно, он все понимает, конечно, Шурочка знает, что Николаев идет его убивать. Помните, там есть сцена, ну не сцена, а когда Шурочка ему отдается, Ромашов так холодновато ей говорит, я сделаю все, что ты хочешь. Он понял все, да? Но то, что она ему отдалась, и после этого подушка пахнет ею, и постель пахнет свежим молодым телом, это все такой страшный финальный аккорд, потому что она и есть вестница смерти, она ее носительница. Что вы думаете о романе Селлинджера «Над пропастью во ржи»? Является ли Холден Колфилд собирательным образом проблемных подростков. Что хотел, какую мысль хотел донести Селлинджер? Ну, видите, значит, чем больше я перечитываю «Над пропастью», видимо, старее и взрослее, тем больше я понимаю, что эта вещь ироническая, конечно. Она очень смешная. И страдания Холдена Колфилда, в общем, довольно смешные. И его завышенная самооценка. Его жалко, он хороший. И на фоне Стрейдлейтера, так он просто киса. Но он не умеет жить с людьми. У него, опять-таки, завышенное самомнение. Он все время попадает в идиотские ситуации. И сами эти ситуации так банальны. Ну, проститутку снял, ну, сутенер его избил. И очень смешные его сентиментальные попытки быть человечным, когда он видит эту проститутку в зеленом платье, думает, вот, покупала же она когда-то себе это зеленое платье и не думала, что будет проституткой. А потом эта попытка сострадания немедленно разрешается тем, что его бьют. Он вообще все время напарывается на неприятности. Мне кажется, что это такая попытка излечиться через самоиронию, и что сам этот роман ужасно самоироничен. Меня раздражала некоторая его сентиментальность, когда мне было лет 15. Теперь я понимаю, что это пародия очень тонкая. Мне кажется, что это самое точное, что написано о подростковом возрасте, и о сочетании мании величия и мании ничтожества, которые в этот момент обуревают большинство. Помните, два самых страшных подростка? Неужели я такой, как все? И неужели я не такой, как все? Мне кажется, что это попытка насмешкой выбить из себя вечного подростка. Я, кстати говоря, и вечных подростков очень не люблю за их инфантилизм. Путь от архаики к фашизму мне понятен. А может ли к такому же результату привести прогресс? Нет. К сходному может, и даже, как вам сказать, ну, привел же он к массовым истреблениям во время Великой Французской революции, хотя там слишком многое на это наложилось. Но я не думаю, что просвещение способно привести к массовым убийствам. Скажем иначе, массовые убийства во время просвещения возможны как эксцесс, но не как норма. То есть это зигзаг истории, опять же. А в норме просвещение всегда приводит к гуманизации общества. Вот оно оклеветано страшно. Все разговоры, что без Бога не до порога, что без Бога можно построить только авторитаризм, что только религиозное общество имеет право на существование и так далее. Это все, так сказать, простите, горбатые отмазки. Религия, государство не должны иметь никакого отношения. Тут проблема в одном, что просвещение имеет перспективу. У него есть будущее, оно и устремлено в это будущее. Фашизм и антимодерн, они ищут спасение только в прошлом. Вот тогда были люди, да, в наше время, вот были титаны, вот совершали мы подвиги. А сегодня мы в ничтожестве и позволяем себе думать о идее и одежде. Вот это ненависть к современности и к будущему, она характеризует постмодерн во всех абсолютно его разновидностях. И в фашистской тоже, потому что фашизм, это, мне кажется, есть высшая, последняя уже самоотрицающая фаза постмодернизма. Ну, почему я люблю наше время? Потому что оно наглядно. Пригласите на эфир Улицкую. Нельзя по условиям игры, я должен находиться один в студии. Могу на 10-15 минут вывести ее по телефону. Если хотите, давайте. Каков, с вашей точки зрения, самый отрадный процесс в современной российской литературе? Ну, как вам сказать? Во-первых, все-таки люди стали больше писать стихи. Потому, видимо, что реальность стала, не скажу, более поэтичной, но более раскаленной, более стимулирующей. Ну и вообще, стихи – это самый оперативный способ реагирования на действительность. Почему меня радует это? Потому что обычно за поэтическим бумом наступает и бум общественной жизни. Мне нравится, что фантастика, ну, это еще Галина отметила, и Славникова, мне нравится, что фантастика стала мейнстримом, то есть, что она ушла из гетто и сделалась такой настоящей всеобщей литературной модой. Мне нравится, пожалуй, мода на нонфикшн, то есть, это неплохо. Мне нравится, что нонфикшн, ярмарка самая популярная, имеет в основе свои нонфикшновские тексты, это документы, биографии, научные публикации, вот это все мне очень нравится. Понимаете, то, что художественная проза, ну, тут же был вопрос, а вот я могу читать только бизнес-тренинги. Ну, значит, бизнес-тренинги в какой-то момент стали интереснее прозы, они взяли на себя главную функцию. Мне кажется, что некоторый отход от реалистической прозы, это надо приветствовать, потому что это уже и в 30-е годы было невыносимо. Почему Запад больше любит Достоевского, Россия Толстого? Потому что Достоевский более западный писатель. Понимаете, он же и действует по западным лекалам. Его роман восходит к роману Диккенса, к роману Бальзака. Это роман-фельетон, очень большой, неаккуратный, неряшливый, ставящий роковые вопросы, полный роковых женщин, детективные интриги обязательно, любви, тайн, даже эротики какой-то странной, болезненной. В общем, Достоевский – это писатель, который по абсолютно западным лекалам работает. Что касается Толстого, Толстой, конечно, во многом пользовался опытом Гюго, сочиняя «Войну и мир», и там многое просто калькировано с «Отверженных», но сама форма свободного романа. Но уже «Анна Каренина» – это абсолютно русское изобретение. Все семейные саги с тех пор подражают этому в меру политическому, а в меру оппозиционному, вечно актуальному роману. Потому что в «Анне Каренине» действительно своды, повторяет Толстой, сведены так, что замка не видно. Роман, построенный на тонкой системе лейтмотивов, в частности, «Железная дорога», «Мужичок, который кует железо», диалоги повторяющиеся, да, там роды и смерть, так тонко запараллельные через образ Кити. Мне кажется, что вот это изобретение, такой полифонический роман, роман-фуга, это изобретение Толстого. И вообще Толстой колоссально повлиял на западную литературу, но его западным писателем не назовешь. Толстой явление абсолютно русское. А вот Достоевский, при всем своем русофильстве, это помесь французского романа-фельетона с диккенсовским романом, выходящим несколькими выпусками. Он тоже выпускал такие же свои выпуски, как «Дневник писателя», потому что для него форма такого дневникового взаимодействия с читателем, она оптимальна. Конечно, Достоевского любят на Западе потому, что могут понять, а понять могут потому, что самый стиль его – это стиль газетного романа. Вернемся через 3 минуты. Ну и последняя четверть, я еще немножко поотвечаю, с вашего позволения, вот из писем. Посоветуйте, пожалуйста, книги для старых дев. Без семьи и выраженных талантов прикрепиться к жизни и придумать, куда жить, становится все сложнее. Как не превратиться в злобную тетку? Катя, милая, вот это очень хорошее письмо, очень честное, и вы, судя по всему, прелестный человек, и совершенно не грозит вам превратиться в злобную тетку. Но, видите ли, не литературой надо спасаться в таких случаях. Нет литературы для старых дев. Ну, может быть, там книги сестер Бронте, которые сами по тем временам были старыми девами, а выйдя замуж, скажем, Эмили и Шарлотта не были счастливы. Я даже не помню, Эмили успела выйти или нет. Шарлотта успела и довольно быстро умерла. Эмили, по-моему, нет. Но если говорить серьезно, то вот, Кать, я сейчас скажу вещь, которая очень противоречит моим взглядам и часто моим высказываниям. Я вообще противник такого самодеятельного усыновления, потому что вы не знаете, кого вы берете. И гены этого ребенка могут оказаться для вас непредвиденными. Мне кажется, что книга Горлановой и Букура о том, вот как они взяли девочку, об этой страшной такой педагогической ошибке, педагогической трагедии, это очень такой страшный опус, и, к сожалению, справедливый и достоверный в каком-то, ну, иррациональном чувстве подземной правды. Но я вам могу дать только один совет. Мне кажется, если у вас не получается прилепиться к жизни и к семье, вы можете спастись тем, что возьмете ребенка. Вот мне кажется так. Не потому что, понимаете, грех спасаться за чужой счет, за счет чужой жизни, но так и вам будет хорошо, и ребенку, потому что у вас появится для чего жить. А ему тоже лучше будет, потому что вы человек, судя по всему, хороший, и ребенку это будет вот спасением, может быть, и от детдома, или от болезни, от чего-то, мало ли. Это наполнит вашу жизнь очень быстро. Это, знаете, напоминает мне гениальный диалог из фильма Германа «Трудно быть Богом». «Взял я мальчика, думал, я один, он один». Будем жить вместе, будет хорошо, а он возьми донос на меня, напиши. Такое тоже бывает, там два землянина разговаривают, такое тоже бывает, но, понимаете, иногда, знаете, полезно вспомнить из Фланнери О'Коннора «Спасай чужую жизнь, спасешь свою». Или, как настоящее название этого рассказа, «Жизнь, которую ты спас, может оказаться твоей». Мне кажется, что твоей собственной, да, мне кажется, что вот для вас оптимальный вариант – это все-таки разделить ваше одиночество с кем-то, кому тоже плохо. И, глядишь, у вас получится какая-то жизнь. Есть ли рассказ, который вы постоянно перечитываете и до конца не понимаете? У меня, например, это «Мост, который я хотел перейти». Ну, это известный рассказ Пелевина. А у меня есть такой рассказ, это «Стрелочник» Житинского. Потом, знаете, вот дети, да, они иногда нашу жизнь волшебным образом преображают, и мы совершенно не к тем выводам приходим, которых сами от себя ждем. Вот одним из моих любимых рассказов всегда были бунинские, значит, была «Бунинская красавица», не буду с чеховскими красавицами во множественном числе. Чиновник третьего класса, а не молодой, некрасивый, женился на молоденькой, на красавице. Ну, помните, да, наизусть я почти знаю этот рассказ, полстранички. И вот я устроил обсуждение этого рассказа в 11 классе у Бунина, да, там бунинские поздние рассказы, уже такая совершенно симфоническая проза, не поймешь, то ли проза, то ли стихи. И один мальчик у меня доклад делал по этому рассказу, и он сказал, что этот рассказ автобиографический, что в нем есть внутренняя линия, что умершая мама – это прежняя Россия, а новая мама, крепкая, крепкая телом, молодая, это новая Россия, а главный герой – это эмигрант, это сирота при мачехе. Вот я, когда это прочел, я этот доклад послушал, я ужаснулся, ведь это очень близко к истине. Явно, что в этом мальчике есть внутренняя линия, что это автопортрет, что обе красавицы – это две разные страны, а вот чиновник, да, такой образ власти, та за него пошла красавица, но рано умерла, новая при нем теперь красавица. А мальчик, которого не замечают, когда-то живой, ласковый, помните, мальчик этот остался совсем один, и он все читает единственную книжку с картинками, купленную еще при покойной маме. Можно ли придумать больше, более точную метафору положение иммигранта внешнего или внутреннего? Ведь это же, кстати, Замятин писал про Ремезова, что Ремезов все тянет соки из единственного горшка с родной землей, которая из коробочки, которую он унес на чужбину. Это перечитывание той самой книжки с картинками, вот той русской литературы, которая осталась. Когда я увидел эту линию в рассказе, ну, это просто действительно очень талантливый ребенок делал этот доклад. Я на этого мальчика с большой надеждой смотрю. Но я просто, понимаю, обалдел. У меня вот эта мысль никогда мне в голову не приходила. Вот вам, пожалуйста, рассказ, который я всегда любил и никогда не понимал. Пожалуй, что я очень люблю и не совсем понимаю, как сделано, рассказ Паустовского «Саранг». «Соранг». Лучший его рассказ, который он написал когда-то за 2 часа на конкурсе в Доме писателей, в Доме отдыха, и победил. «Саранг» – рассказ, над которым я в детстве рыдал всегда. Ну, а теперь перейдем к другу нашему Куприну. Я, по-моему, говорил уже о Куприне довольно много, и потом, понимаете, 70 лекций, 70 программ где-то сейчас у нас набежало по неволе, забудешь что-то. Но я готов к Куприну вернуться, потому что его договорить нельзя. Мне кажется, что 3 ключевых произведения Куприна, великого новелиста, это и не гранатовый браслет, который, мне кажется, очень пошло написан, и Ром сделал такую же пошлую картину, по-моему. И не Олеся, которая, в общем, несколько лучше, и фильм «Колдунья» несколько лучше, но в целом тоже клише ужасное. Это «Лесная красавица», «Об одном я жалею, что нет у меня тебя ребеночка». Это все-таки мастурбационные фантазии подростка. А вот великие тексты Куприна – это рассказы «Слон», «Ученик» и «Повесть звезда Соломона». А «Ученика» я всегда даю детям для анализа и «Слона». «Ученик» – это история о том, как старый карточный шулер плывет на пароходе, а молодой шулер, который действует чисто психологическими приемами, с его помощью обчищает всех на этом пароходе, потом между ними происходит диалог ночью у борта, и тот поясняет, как он работает, без так называемых атласных карт, когда картой проводишь по столу, и там меняется картинка, без мошенничества с рукавами, без какого-либо мухляжа со счетом. Чисто психологический прием бесконечно усталого, страшно циничного человека, изверившегося даже в меньшинстве. Помните, он там, помощник капитана, говорит, да, ну мы же с вами сверхлюди, Ницше, все такое. А вот страшная мертвизна, страшная мертвечина души. А главная болезнь времени – это отсутствие желаний, неспособность желать. Это он вскрыл блистательно. И вот «Слон», рассказ в сущности о том же самом. Я в детстве не понимал этого рассказа, он меня раздражал. Понимаете, причем этот рассказ считался детским. Это удивительная такая черта русской литературы. Всегда самые сложные тексты, как, например, «Муму», тончайший, сложнейший многослойный текст, объявляют детскими. Вот «Слон» – это рассказ символистский. И слон этот символизирует там понятно что. Там, ну, помните все это. Раз девочка Надя, она больна равнодушием к жизни, ей ничего не хочется, ничто не интересно. Она все говорит, я хочу слона. И папа покупает ей заводного слона с маленьким магараджи, сидящим там у него на спине на носилках. А она говорит, нет, я хочу настоящего слона. И она и не ест, и чахнет, и сохнет, и тогда... Папа говорит, значит, жене, ну, или я сойду с ума, или я приведу домой слона. Но он идет в зверинец, договаривается с хозяином зверинца, там, или цирка. Тот говорит, днем не могу вести, соберется публикум, вечером приведу. Слона выводят, значит, ему там покупают фисташковые торты, которые он в огромном количестве запихивает себе в пасть хоботом. Он идет, под ним прогибаются ступеньки оттуда, но, видимо, это был все-таки не очень большой слон, потому что большого слона бы они не ввели, конечно. И вот идет этот слоненок, входит к Наде, дует ей там хоботом в нос, и Надя веселится и, значит, хлопает в ладошки, и уже на следующий день, после того, как слон ее посетил, она впервые начинает есть, там просит яйцо и булку, и ликует, и жизнь ее становится возможна. Про что рассказ? Это ведь, конечно, не о том, что надо пойти на поводу у ребенка и его спасти. Ну, это глупости все. Это рассказ о том, что спасти человека от пассивности, от безверия, от отсутствия жизненных сил может только одно – чудо. Вот когда случится чудо, настанет жизнь. А жизнь, которая не осенена вот этим рациональным элементом, этой чудесной возможностью. Заметьте, что слово «рациональное», которое я вообще-то не очень люблю, здесь я употребляю в самом позитивном смысле. Случится то, чего мы не ждали. Нам не может вернуть волю к жизни никакая проповедь, ни религия не может этого сделать, ни даже искусство не может этого сделать. А это может сделать только вторжение чуда в жизнь. И Куприн весь писатель такого жестокого чуда. Он, вообще говоря, необычайно сентиментален. Но эта сентиментальность сочетается у него, как часто бывает, совершенно звериной изобразительной силой. Часто, кстати, с припадками злобы, раздражения. Послушайте запись голоса Куприна, и вы услышите, какой это умный голос. Вот удивительное дело, это голос очень умного человека. Хотя прежде это всего, так сказать, это ну, не та добродетель, которая приходит нам на ум, когда мы говорим о Куприне. Но он тонким своим и необычайно богатым умом, всей памятью своей, полной настоящих, не горьковских, а многолетних, действительно подлинных скитаний по Руси, всей этой памятью он подтверждает одно. Человек должен хотеть жить. Им должна владеть страсть. Если нет этой страсти, ничего не будет. К тому же Куприн, вообще он очень любит профессионалов, людей, обожающих свое дело. Если у вас действительно вот эта дикая погода, похолодание, кислотно-серое небо, если все это вас совсем уже погрузило в депрессию по пояс, прочтите «Листригонов». Трудно придумать более яркое, более веселое чтение о профессионалах, делающих профессиональное, о рыбаках, о ночной охоте, ночной рыбалке, о легендах вот этих удивительных, которые они слагают, о веселом моряке греке Коле, который вот такой, как бы, будущий кости из шалан полных кефали. Это действительно самое озаряющее и самое стимулирующее чтение. Вот тут Настя Яценко, хороший наш лектор и моя студентка, спрашивает меня, а какой чудо-слон может вас вдохновить? Хороший вопрос, Настя. Ну, и говорить про любовь смешно и глупо, потому что далеко не всякая любовь чудо. Но я могу тебе сказать, вот абсолютное чудо – это когда мне вдруг приходит идея стишка. Вот это меня вдохновляет, когда ниоткуда берется текст. Я сейчас вот подготовил и сдал, наконец, эту книжку стихов, которая называется «Если нет», и которая будет на нонфикшне представлена. Вот большинство стихов там, в отличие от предыдущих книг, большинство стихов там, они непонятно мне откуда взялись. Они для меня совершенно такие рациональные. Да, вот, пожалуй, чудо собственного сочинительства, я не люблю слово творчество применительно к себе, оно меня удивляет до сих пор. И я не рассматриваю это как результат моей работы, это все-таки Божий дар. Вот что касается чудес, которые вдохновляют у Куприна, я всегда даю детям читать «Звезду Соломона», потому что для меня это определяющий текст. Понимаете, он всегда, вот эта мать мне его тоже рассказала и не договорила, и заставила таким образом прочесть. Я оторваться не мог абсолютно. За 3 часа я его прочел с ребенком совсем. Я очень хорошо помню этот день осенний, когда она мне рассказала начало. Тоже 8 лет мне было. Вот «Звезда Соломона» – это самая главная повесть Куприна, философская вещь. Хотя все говорят, что да ну, это беллетристика, это паралитература. Она еще в Риге вышла, когда называлась «Каждое желание» в 21-м году. И все говорили, ну, Куприн исписался, какая пустая фабула. Да нет, это главная его фабула. А я немножко поспойлерю, потому что так, наверное, все читали, а кто не читал, тот слышал. Там такой цвет, скромный чиновник, который обладает единственным талантом криптографа, он хорошо читает и шифры, и выдумывает шифры, и разгадывает головоломки. Он мечтает стать коллежским регистратором, живет тихой, одинокой жизнью, не женат, молодой, свежий, приятный человек, поющий в хоре. И вот однажды странный такой поверенный, Мефодий Исаевич Тофель, ну, всем понятно, что Мефистофель, находит его и предлагает вступить во владение усадьбой, которая осталась ему от дяди. Дядя был такой загадочный чудак, интересовался алхимией. И вот дядя, как выясняется, ну, там типично купринский иронический такой антураж, переосмысление литературных штампов, до чего Куприн большой охотник, а это, значит, огромный заросший сад, возница, который отказывается ехать в поместье к чернокнижнику, старые скрипучие ворота железные, дождь, слуга, который привозит, дворецкий, который привозит его там, кормит холодным ростбифом и оставляет наедине с книгами дяди. Но я не буду вам подробно рассказывать, вдаваться в детали, каким образом цвет получил форму, утраченную еще Гермесом Трисмегистом, формулу всемогущества. Он ее получил, он узнал такую... Все, конечно, хотят узнать, как эта фраза звучит. Эта фраза звучит «Афроамистигон». Пойди пойми, что это значит. Он получил ключ к всемогуществу. И вот как же он не сумел этим распорядиться. Там Тофель произносит финальный такой феноменальный монолог. Он говорит, слушайте, ну вот хорошо, когда вы сейчас мне открыли тайну, там он у него выманил эту тайну, я могу вас спросить, почему вы так ее распоряжались? Ведь смотрите, вы могли попытаться дать миру счастье, вы могли залить его кровью, вы могли совершить чудовищные подвиги и чудовищные жезлы деяния. А вы только несколько раз, по сути, выиграли в лотерею. Ну, о чем говорить? Почему? И вот здесь, понимаете, он подходит, Куприн, к главной дилемме 20 века. Главной дилемме литературы уже второй половины этого века. Что лучше? Получить всемогущество, стать гением или пожертвовать этой гениальностью ради обычной просто человеческой жизни. Вот давеча я сидел в рюмочной, где есть специальный стол Владимира Орлова, и вспоминал альтиста Данилова. Ведь в альтисте Данилове та же самая дилемма. Он может остаться демоном, играющим на своем альте с демонической силой, а может скромно полюбить земную женщину, Наташу, насколько помню, и отказаться от демонизма, отказаться от величия, от контактов с потусторонностью, построить уютный мелкий мир. И так же случилось с Светом. Он отказался, и в результате Куприн, вот это важно, Куприн не одобряет его. Там же, помните, женщина, как бы устами красавицы очень часто глаголит истину в художественной прозе, даже чаще, чем устами младенца. Она говорит, узнав цвета, вы знаете, мне кажется, я вас видела, но вы были совсем, совсем другой. Исчезло сияние. И, кстати говоря, та же проблема и у Житинского «Спросите ваши души». А вот стоит ли человеку пожертвовать гениальной способностью, чтобы стать просто счастливым человеком? Да не стоит, потому что не станешь ты счастливым человеком. Человек с ампутированной душой не может быть счастлив. И, кстати, когда цвет говорит формулу Мефистофелю и освобождается от всемогущества, он испытывает в первую очередь облегчение. Но, понимаете, это такое стыдноватое облегчение. Облегчение человека, который избежал миссии, который сбежал от нее, и теперь всегда перед ним будут тянуться кривые, глухие окольные тропы, как вот перед Маляновым в «Миллиарде» у Стругацких. А мне кажется, что Куприн здесь обнаружил и предельно выпукло явил читателю главную проблему 20-го столетия, проблему отказа от таланта из боязни расчеловечивания. Вот это одна из главных проблем. Не только же фашизм был проблемой 20 века, не только же социум. Нет, есть еще и эта очень серьезная проблема. Отказаться ли от исключительности ради простоты, надежности и счастья. И, конечно, к числу лучших рассказов Куприна принадлежит «Королевский парк», невероятно трогательный, сентиментальный, про старых королей, которые после установления на земле справедливого строя свезены в один заповедник, и там продолжают ссориться, выяснять отношения. А потом одна девочка пожалела вот такого короля и захотела взять его в семью, и он говорит: «Не думайте, что я совсем бесполезен. Я умею клеить прекрасные коробочки из цветного картона». Но до сих пор прям у меня слезы закипают при этой цитате, хотя она издевательская, на самом деле, она жестокая. Вот это сочетание жестокости и сентиментальности, оно для Куприна очень характерно. Он вообще, конечно, писал с медвежьей силой, абсолютно, по сравнению с ним Алексей Толстой, Алексей Толстой, конечно, ну, абсолютно ремесленник. А вот Куприн, действительно, к нему можно применить бунинские слова, сказанные о другом авторе, писал с силой кита, выпускающего фонтан. А я ужасно люблю его пародийные святочные рассказы, например, «Травку». «Иды, кушай травкам, будет тебе пасхом». До сих пор я помню. «Начальница тяги» – прелестный рассказ. Очень сильный, конечно, «Черный туман» и «Черная молния». Грандиозный рассказ «Эмилюзга» – потрясающий. А вот те его вещи, которые считаются общепринято главными, такие как «Молох» или упомянутый уже «Олеся» или «Яма», они мне представляются не очень удачными. Как говорил Толстой про «Яму», на вид-то он изобличает, но на самом деле он наслаждается, а человек со вкусом, нельзя этого скрыть. Мне кажется, Куприн силен как фантаст в «Жидком солнце». Мне кажется, он силен как автор авантюрного сюжета, как в «Звезде Соломона». Мне кажется, он герой именно того жанра, который он сам создал, короткой, динамичной русской новеллы. И если вам жить не хочется, перечитайте Куприна. Это тот слон, который вернет вам жажду жизни. Услышимся через неделю.